Эти и другие новости на сайте baltica.fm.
С вопросами здоровья и продолжим. 13:10 в Петербурге. Ко мне присоединяется соведущая Варвара Курилова. Варя, привет.
Добрый день.
По данным Росстата, в настоящее время доля курящих россиян составляет 34%. В России курит 44 миллиона человек, то есть фактически треть страны. Ну, наверное, и каждый курильщик, и каждый противник курения рано или поздно задумывается о том, чтобы бросить или уговорить бросить своих ближних. Вот как это сделать? Возможно ли это вообще над собой такое насилие произвести, говорю я, как заядлый курильщик? Сегодня будем обсуждать с нашими экспертами. Мы приветствуем в студии актера Бориса Смолкина. Борис Григорьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы, с одной стороны, вроде бы бросили курить, с другой стороны, я вижу, у вас какой-то чудесный аппарат в руках.
Да. Это против осенней депрессии. Да.
Ну, вы сегодня еще, я надеюсь, поподробнее нам расскажете об этом и с нами же.
Про осеннюю депрессию?
Ну, а про почему аппарат? И нет? Многие же борются с осенней депрессией еще одной сигареткой просто.
Да, конечно.
Психоаналитик Елизавета Зельдина тоже с нами.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Прекрасно выглядите, здоровый цвет лица. Я так понимаю, вы не курите.
Уже нет.
Давайте начнем с главного. Можно ли вообще бросить курить? Елизавета, скажите нам.
Я думаю, нет. И в моей практике...
Прекрасное начало.
И в моей практике, если мы говорим о каких-то вопросах или проблемах, которые беспокоят людей, которые ко мне приходят, я не встречала еще ни одного человека у себя в кабинете, который хотел бы бросить курить.
Борис Григорьевич, согласны с такой точкой зрения?
Ну, у Елизаветы медицинская точка зрения. Но я вот, я действительно хотел бросить курить. Вот я тот человек, я, правда, не был еще на вашем приеме, может быть, я передумаю, но я действительно хотел бросить курить.
А из чего вообще возникло это желание? У каждого ведь своя мотивация?
И у каждого свое, бросить. И у меня тоже были основания для того, чтобы бросить курить. Я понимал, что, в общем, пора уже. Надо бросить курить, потому что это, ну, совсем как бы несовместимо.
Ну, я понимаю, что обычно желание бросить курить возникает, когда появляются какие-то показания врача или собственные ощущения неприятные, которые касаются физиологии скорее.
Да.
А если мы говорим о психологии, то, конечно же, человек психологически курить бросать не хочет.
Нет.
Это никак не связано с какими-то неприятными ощущениями психическими. Соответственно, вот когда он хочет бросить курить по медицинским показаниям, и у него не получается, тогда он начинает испытывать от этого дискомфорт в духе того, что я не справляюсь, может быть, я не волевой человек и так далее. Возможно, я бы предположила тогда такого человека, как моего анализанта. Но обычно людей это не беспокоит
психологически. Какой прекрасный термин, анализант.
Ну, мы же говорим о психоанализе, поэтому приходящий ко мне на прием человек, да, называется анализантом, а я психоаналитик.
Борис Григорьевич, а уговаривали? Кто-то уговаривал бросить курить или было собственное решение?
Нет, ну, конечно, уговаривали. Ну, не то, что уговаривали, а, так сказать, негативно относились к моему курению, там, домашнее и так далее, далее. А, ну, я так с прищуром помахивал рукой на это, но действительно, Лизавета права, настал момент, когда, в общем, по вот этой вот физиологии она заставляет как-то.
Борис Григорьевич, но совсем отказаться вы не смогли, да, от психологической привычки вот подносить ко рту, и, соответственно, вы уже, я так понимаю, с 2012 года курите электронные сигареты.
Да.
Это верно, да? Вы предполагали, что вы совсем от них откажетесь, это даже были публикации в СМИ и так далее, но, насколько мы видим, пока вы остаетесь при этой электронной сигарете. Почему?
Сколько времени?
Почему?
Еще не так много времени прошло, я так понимаю.
Вы знаете, я не знаю, наверное... В психоанализе тоже есть такой термин «компенсация», да? Вот это для меня компенсация, вот эта вот электронная сигарета, она компенсация. Я понимаю умом, что это тоже не полезно, что чудес на свете не бывает, что это не безвредно. Но у меня такая тлеет надежда, что это все-таки менее вредно, чем обычные вот сигареты.
Uh-huh. А электронные сигареты бывают как с никотином, так и без. Вот вы уменьшаете эту дозу как-то?
Я уменьшаю дозу, я ее довел до минимального уровня. Вот я начинал с самой большой, теперь я как бы остановился на таких там 6, по-моему, 0,6, что-то такое. Вот, значит, там, поскольку я когда-то химию все-таки проходил, то там существует никотин. Но, в принципе, никотин ведь для организма, он не так уж вреден. Он существует в организме, он присутствует в организме любого человека и так далее.
Ну, ученые даже доказывали, да, что вреднее смолы, которые выделяются.
В том-то и дело. Значит, здесь нет смол в электронной сигарете. Здесь есть другая, мягко говоря, гадость. Здесь есть глицериновое масло, там, основа на которой и так далее, что тоже не полезно. Но вот смол нет, и нет продукта горения. Нету продукта горения, поэтому вот этих вот вредных вещей как бы нет. Но есть другие.
У меня сразу вопрос к Елизавете. Вот компенсация, да, один из принципов, он действительно работает или все-таки это самообман?
Ну, потому что многие бывшие курильщики либо чупа-чупс во рту держат, либо вот, по примеру Бориса Григорьевича, электронные сигареты покупают. Кто-то чаще зубочистку.
Ну, мне кажется, что компенсация в этом случае — это лишь показатель того, почему человек начал курить. И опять, я говорила о том, что никто ко мне не приходит бросить курить, но при этом я продолжу. Некоторые анализанты в какой-то момент отмечают, что они перестали курить. То есть это происходит само собой. И вообще я не очень большой сторонник отнимать что-то у человека. Когда у него есть сигарета ли, или какая-то его проблема, или какая-то трудность, которая, кажется, ему приносит неудобство, на самом деле мы говорим о том, что все человеку для чего-то необходимо. И если мы отнимаем у него сигарету, то мы должны дать ему что-то взамен. Потому что сигарета выполняет очень какую-то важную функцию, если мы говорим о психическом пространстве. И здесь не о привычке речь и не о каких-то патологиях, да. Это то, что связано с символом, который несет сама эта сигарета.
Я так понимаю, здесь нужно проанализировать причину, почему вообще человек начал курить.
Нужно, может быть, узнать, что символизирует для него та самая сигарета. И мне хотелось вспомнить просто, что в какой-то момент истории общества мы уже никогда не можем купить просто продукт. Мы всегда покупаем то, что он за собой несет. И, соответственно, сейчас вам ли не знать, наверное, да, всякие разные рекламные тонкости, они направлены не на то, чтобы продать именно то, что продукт
упаковку, а не содержимое
несет, а то, что он приносит человеку. И, соответственно, в какой-то момент сигарета может стать для человека символом. Подростки начинают курить, я помню прекрасно свой подросткового возраста и первую сигарету, и какое-то ощущение перехода во взрослую жизнь. И дальше долгий период это ощущение мне напоминало вот как раз-таки сигареты в моей руке.
Что она вам позволяет казаться старше.
Конечно.
Борис
причем
Григорьевич,
свои глаза.
А вот у вас сигарета — это символ чего?
Сейчас?
Ну, уж точно не...
Символ приобретенной, в общем, дурной привычки. Ну, не в подростковом, я начал курить. Я долго держался, хотя у меня в классе курили, очень много ребят курили в классе, хотя были ребята, которые не курили. Но они на больших переменках выходили в соседний двор, курили, рядом был магазин, там, главтабак какой-то и так далее. Покупали там, тогда появились первые иностранные сигареты, там, ну, болгарские.
Радоби.
Ну, да, HB, немецкие, ну, и так далее. Вот. И как бы я втянулся за компанию. Вот этот момент надо помнить всем, на мой взгляд, и не начинать. Вот лучше не начинать, ребята. Бросать
это же так легко сказать. Но кто бы там прислушался в этом подростковом возрасте к добрым пожеланиям старших товарищей?
Да, но, кстати, надо сказать, что за действие антитабачного закона возраст начала курения снизился. Да, если раньше это были 11 лет, дети с 11 лет у нас в России начинали курить, то теперь они с 13 лет, по данным Росстата и Минздрава. Ну, дальше, наверное, продолжим обсуждение сразу после новостей. новостей.
А что ты так нерешительно? Действительно, да. Время новостей на Радио Балтика. У нас в гостях, напомню, актер Борис Смолкин и психоаналитик Елизавета Зильдина. О том, возможно ли бросить курить и как это сделать эффективно, расскажем после новостей.
Радио Балтика. Море новостей.
13.23 в Петербурге. Активно мы здесь продолжаем обсуждать тему курения за эфиром. Актер Борис Григорьевич Смолкин у нас в гостях, психоаналитик Елизавета Зильдина. Остановились мы на том, что нужно проанализировать причины, по которым мы начинали все, наверное, в свое время курить, и как-то понять, что за символ является для тебя лично сигарета. Ну вот специалисты говорят, что бросить курить возможно. Но для этого нужно сделать не менее 3-4 попыток. Сразу же вспоминаются слова Марка Твена о том, что курить просто, бросить просто, он тысячу раз это делал. Да. Борис Григорьевич, вы прям с первого раза вам как-то удалось отказаться от сигарет? Или это был какой-то постепенный процесс?
Нет, это был постепенный какой-то процесс. Я, вот, наверное, бросал так, как не рекомендуют врачи. Ну, по крайней мере, наркологи там. Многие рекомендуют бросать сразу. Mm-hmm. Я, ну, поскольку я воспользовался электронной, то я совмещал с электронной сигаретой еще там, пару сигарет в день. А в одно прекрасное утро я проснулся и через какое-то время понял, что я спокойно могу отказаться и от этих двух сигарет и остаться только с электронной. Ну, вот так вот у меня получилось. Но право это индивидуально, это у каждого по-своему. И давать советы – это самое легкое и бессмысленное занятие, которое только есть.
В этом смысле я совершенно соглашусь. Мне кажется, нет универсального алгоритма для всех
каждый
людей.
Каждый по-своему.
Для того, чтобы бросить курить, опять-таки, даже мне, честно признаться, не нравится слово «бросить курить». Угу. Хотелось бы говорить о том, чтобы перестать курить или
прекратить.
Потому что, когда мы говорим «бросить», это, как знаете, бросить любимого человека. А сигарета, по сути дела, может быть таким же любимым объектом,
прекрасным.
И как я откажусь? У меня же такая любовь, это же отношения целые. Это утренний ритуал, это вечерний ритуал, это одиночество где-нибудь.
Кофе, сигареты, классика.
Да, в замкнутом пространстве, когда можно подумать о себе, о том, что происходит наедине, но при этом разделить это одиночество с сигаретой. Это же то, что необходимо человеку, и если он этого лишится... встает вопрос, а что ему заменит, да, если никто
так
из близких
вот как эту проблему-то решить каждому
этим
человеку? Вот что заменит?
Искать, мне кажется, то, что может быть таким же, выполнять ту же функцию, да, понять, что за функции на протяжении дня. И опять мы говорили о символе, об одном символе, но жизнь очень длинная, и каждый день с человеком случается огромное количество вещей. Я думаю, что
то
ни один
и
тот же
можем
символ...
наделять множеством,
конечно,
символов в течение
и,
жизни.
Периодически менять, да, ее значение в своей жизни. И, соответственно, на данный конкретный момент уже нужно определяться не когда-то тогда, а что сейчас для меня означает.
Ну, вот есть необычные способы бросить курить, да, и интернет просто полон всякими рекомендациями. Мы хотели бы обсудить с вами, как с экспертом, да, допустим, предлагают, что после каждой сигареты надо чистить зубы, да, и вот...
Борис Григорьевич, не пробовали такой способ?
Да, то есть, когда вам надоест чистить зубы, вы бросите курить.
Я не все идиотизмы, предлагают в этой жизни, пробую, или я произвожу такое впечатление.
Нет, просто интересно понять ваш позитивный опыт, потому что...
Нет, чистить зубы, во-первых, после каждой сигареты не всегда возможно просто физически. Ты не всю жизнь проводишь в ванной комнате, около умывальника, раковины и так далее. Не знаю, нет, ну...
Ну, я так понимаю, на это и рассчитано.
Ну, очень интересно, в чем смысл, да, какова технология с точки зрения тех, кто рекомендует, да, чем помогает вот это самое.
Они утверждают, что когда вам просто надоест чистить зубы, вы перестанете курить, и каждый раз, подкуривая
когда
сигарету...
Когда у вас уже не будет зубной эмали, да, потому что вы чистите зубы каждые 20 минут.
Я-то думал, что чистить зубы, чтобы контрастно понимать свежесть дыхания во рту и так далее, ощущения во рту после, в общем, не самого приятного ощущения после сигареты.
А может быть, речь как раз идет о замещении вместо сигареты зубная щетка?
Нет-нет-нет.
Ну, ребята,
да, как раз не замещение, а вот, я не знаю, это при... какое-то назойливое действие, что ли? Ну, как-то
назойливое
вот так
пытаются. Действие, ребят, ну, извините, да. Я не врач, я понимаю, но ребенку, там, маленькому, грудному ребенку, там, мама его кормит, значит. Как только он хочет пососать грудь, а в это время не положено, она дает ему соску. Ну, вот, вот замена. Угу. Вот, пожалуйста, вот компенсация. Угу.
Да, ну, она не есть... чистит ему зубы.
Она же
в
не
этот
чистит
момент.
Ему зубы.
Совершенно верно. Значит, предлагают еще один вариант, да, значит, прекратить курить дома. Вот,
в этом есть что-то, в этом есть что-то, создавать себе неудобства. Чтобы курить не дома, а куда-то надо было бы выходить. Ну, эти, собственно, и государство нам создало.
Да, но сейчас и на то, площадке, что сейчас когда... происходит.
Да. Чтобы там, ну, домашние могут устроить такое, что вот все, дома, пожалуйста, не кури. Кури где хочешь, а дома не кури. И для этого, и когда человек понимает, что, чтобы выкурить сигарету, ему надо одеться, куда-то пойти, выкурить, потом прийти раздеться, он подумает несколько раз и, по крайней мере, сократит точно.
Угу. То есть все-таки эффективно.
Угу. Есть ведь еще такой миф распространенный, что якобы, если бросишь курить, то резко растолстеешь. Многие поэтому, кстати, отказывают себе.
Боюсь, что это не миф.
То есть, действительно, вы подтверждаете это?
Связано ли это напрямую? Или связано ли это с тем, что вот два способа, которые вы уже перечислили, они ведь тоже про отнять. Да? У человека отнимается его любимая сигарета, еще отнимается возможность в комфорте ее покурить. То есть получается, что человек проходит через двойные испытания. Да? Или ему чистить зубы приходится, или выходить на улицу, или больше не курить в ресторане, или баре, или кафе и так далее. И мерзнуть где-нибудь, да, снаружи, за углом причем, потому что теперь уже и нельзя, насколько я знаю,
15 метров, да,
где-то,
да,
в окружающем, да, пространстве это делать. Естественно, у человека возникает желание чем-нибудь это компенсировать. И он компенсирует это едой, чем-то вкусным,
больше того, я
чем-то
знаю,
очень приятным.
Курильщикам обычно хочется выкурить сигарету после еды.
Да.
Есть такое, да?
Есть такое.
Есть такое. А что делает курильщик? Он начинает часто есть.
Хотя бы от голода не умрет.
Ну, да, вот, ну, набирает вес, естественно. Не, в этом есть что-то, да.
Давайте посоветуемся на эту тему еще и с практикующим врачом-психиатром-наркологом. У нас Мурат Муталимов на связи. Мурат, добрый день.
Добрый день.
Ну, к вам, наверное, первый вопрос такой. Продолжаем развенчивать мифы. Легкие сигареты менее вредные, как сообщает нам народная молва. Давайте еще раз опровергнем уже раз и навсегда этот миф.
Ну, согласен, что его действительно можно опровергнуть, потому что облегченные сигареты, они содержат в табачном дыме, который образуются, те же самые канцерогены, те же самые вредные вещества. И зачастую курильщики, которые переходят с тяжелых, так скажем, сигарет на более легкие, начинают их курить в большем количестве. И вредное воздействие в сумме оказывается таким же.
Ну вот мы здесь в основном обсуждали какие-то психические, психологические привязки относительно курения, да, что это в основном психологическая зависимость. А вы как врач-нарколог все-таки, может быть, как-то проясните некие физиологические потребности организма курящего человека?
Ну, хоть сигареты пока не причисляются к разряду психотропных препаратов, да, или к наркотическим препаратам, потому что основным моментом, который необходим для включения в список наркотических веществ, это то, что это вещество вызывает зависимость, психическую и физическую. В данном случае может идти речь только скорее о психической зависимости, потому что физическая, как таковая, выраженная, не возникает. Ну, в редких случаях проявляется она, когда человек отказывается от курения, и это сопровождается различными вегетативными реакциями. Потому что, когда человек курит, ему в организм с табачным дымом попадает никотин, а никотин вызывает эффекты соответствующие, которые, ну, воздействуют на рецепторы определенные, да, и возникают в результате этого эффекты, а рецепторы эти привыкают к воздействию никотина, и когда никотин в организм не поступает, то вот возникает такой дискомфорт, ну, который можно сравнить. Ну,
вообще, конечно, сложно сразу осознать все, что вы нам сейчас сказали. Может быть, как-то более простой лексикой объяснить тогда широкое распространение специальных медикаментозных препаратов, которые помогают нам бросить курить, якобы должны помочь нам бросить курить. Ведь есть и специальные пластыри, и таблетки, которые нужно пить по расписанию. Что это? Это действительно фармакология, которая способна решить проблемы курящего человека, который хочет оставить свою вредную привычку в прошлом?
Ну, если говорить о лечении этой зависимости, да, то никотиновая, она так и называется, то современный подход к ней комплексный. То есть тут и фармакологическое идет воздействие, это использование тех препаратов, про которые вы сказали, и психологическое воздействие, и психотерапевтическое воздействие, и профилактическое, и так далее. А если говорить о фармакологическом воздействии, то есть о препаратах, то они, их цель какая? Именно заключается она в том, что в организм поступает постепенно все меньшее и меньшее количество никотина. То есть рецепторы начинают приучать к поступлению никотина все в меньших и меньших количествах, и постепенно необходимость в этом пропадает. Угу. Вот такой механизм.
Спасибо. Практикующий врач-психиатр-нарколог Мурат Муталиев был с нами на связи. Ну, как, возможно, вот Елизавете есть что возразить, например, нашему специалисту? Или вы совсем согласны, что
вы знаете,
сказал нам нарколог?
Тут вопрос в том, что мы находимся в разных плоскостях. Я имею в виду,
в разных плоскостях медицины, да.
И совершенно возражать здесь было бы с моей стороны, во-первых, некорректно, во-вторых, даже глупо, да, потому что мы занимаемся разными вещами, и возражать коллеги я совершенно не возьмусь.
Тогда следующий вопрос к Борису Григорьевичу Смолкину. У нас же государство как возьмется бороться за что-нибудь, так все прям, все шапки летят. Как вам вот эта вот идея со сценами курения в кино, на театральных подмостках, когда там в кино все вырезали, ну погоди, запретили к показу, потому что якобы склоняет детей к тому, чтобы начать курить?
Я думаю, что это к депутату Калашникову этот вопрос, потому что, судя по его направлению, его странной деятельности, он может ответить на этот вопрос. На мой взгляд, это глупость, несусветная. Ребята, никто ведь не сказал, что кино или литература или театр вот так напрямую дает указание, как дальше жить.
Угу. Пропагандирует, как
я
сейчас можно говорить.
Я еще ни разу не видел человека, посмотревшего, там, я не знаю, Отелло, который пошел бы, нашел бы свою Дездемону и задушил.
Просто никто не признается.
Может быть, не признается, но как бы всплеска преступлений на фоне этого спектакля, я не знаю, даже статистически. Поэтому это как раз глупость. А вот то, что ограничили возможность курения в общественных местах, в этом есть какая-то... Да, в этом есть какая-то логика. Это то, о чем я говорил, создавать трудности курильщикам, препятствия какие-то, создавать неудобства. Угу. Да, и, возможно, это их остановит, и они, по крайней мере, снизят потребление табака. И потом это не будет мешать людям, которые... Да, нет, это я понимаю, это как раз я понимаю. В этом есть какая-то...
Сцена курения на экране — это определенная эстетика, которая, может быть, и не спровоцирует некурящего человека начать курить, но тот, кто курит, она как-то дополнительно стимулирует этого человека продолжать этот процесс.
Я бы здесь совершенно не согласилась, нет? И мне хочется вмешаться, может быть, парадоксальной мыслью о том, что когда мы наблюдаем актера, ну, там, действующего персонажа, героя, кого угодно на экране, мы часто ему делегируем пережить то, что сами не можем, не имеем желания, или имеем желание, но не имеем возможности, или имеем запрет. Поэтому я бы здесь подумала даже, что вот эти сцены курения, которые сократили в кинотеатре, в кино, они приведут к тому, что люди начнут курить в жизни больше. Потому что так-то у нас есть возможность сопереживать и совершать какие-то действия совместно с героями на экране, а так этой возможности больше нету, придется самим вот, да, все пробовать,
пробел, конечно, да?
В реальной жизни. Может быть и так.
Вот все-таки я хотела бы вернуться к способам бросить курить, которые советуют нам, да,
на просторах
интернета.
Собрались.
И спросить, вот есть какой-то определенный вид экстремальных способов бросить курить? Например, сходить в больницу, да, замочить сигареты в молоке.
Ой, можно на выставку вот эту «Тело человека» сходить, посмотреть на легкие.
Кстати, открылась, да, в Петербурге у нас. Но это можно и в музее гигиены всегда посмотреть. И, значит, дальше контролируемое отравление, то есть курить одну сигарету за другой, пока запах дыма и сам процесс уже не... станет противен, и заполнить комнату табачным дымом, то есть, ну, какую-то газовую камеру, что ли, сделать самому себе. Вот все эти способы,
да.
Елизавета, действительно ли они действенны? Потому что, на мой взгляд, это разовый какой-то эффект.
Ну, вы знаете, мне очень хочется, с одной стороны, высказаться резко относительно, но все-таки я попробую найти какое-то зерно, рациональное в этом. По сути, речь идет о том, чтобы, возможно, человек осознал, что сама по себе сигарета и табачный дым, и его влияние, да, в плане вот некой реальности, не несет ему ничего приятного и полезного. Потому что, опять-таки, эти экстремальные способы могут побудить его разделить вот тот самый символ и какие-то психологические комфортные ощущения с той самой реальной сигаретой, которая на самом деле дымящаяся палочка, загрязняющая легкие и так далее. Только, может быть, вот это осознать, да? Но то, что это сподвигнет его отказаться от сигареты, может быть, немного шокирует, но дальше будет...
Многие, я помню, сигареты в молоке замачивали, сушили на батарее, потом курили.
Это же ведь омерзительный вкус у табака.
Чем бы дитя не тешилось...
Да.
Лишь бы что.
Ну, лишь бы что.
Борис Григорьевич.
Я думаю, что вот последнее, к кому я обращусь за советом, это вот к этим людям в интернете, которые будут советовать, как бросить курить.
Слушайте, ну есть ведь люди и такие, как Ален Карр, который в свое время написал, ну, были.
Книгу, да. Я, честно говоря, даже пыталась ее читать.
Нет, нет, наверное, ну, он с какой-то хотя бы, я так понимаю, хотя бы полунаучной точки зрения.
Но там сама
генеральная линия... Надо пояснить, что человек умер от рака легких.
Да, да, сама генеральная линия вот этой самой работы заключается в том, чтобы унизить человека и отнять у него нечто. Я, опять-таки, совершенно не соглашусь, это этически и совершенно некорректно. Да. И работала эта книга, наверное, только в духе какого-то опять сильного влияния на людей, которые сами себя не считают достаточно, не знаю, цельными, грамотными. Да, и уже совершенно отчаялись найти какую-то свободу в этом мире или какое-то ощущение достоинства собственного.
Меня, кстати, сильно удивило в свое время один из форматов этой книги. Угу. Он был маленьким-маленьким, такой покетбук, помещенным в нечто, имитирующее пачку сигарет. Угу. Каждый раз, когда я брал эту книгу в руки, я думал, черт, а сигарет внутри нет. 13:40, время новостей на Радио Балтика, потом вернемся.
Радио Балтика. Море новостей.
13:44 в Петербурге. Около 15 минут у нас остается, чтобы все-таки прояснить этот вопрос, как бросить курить, если тебе этого хочется. Актер Борис Мулкин с нами в студии, психоаналитик Елизавета Зельдина тоже присоединилась. Смотрите, есть ведь еще такая штука, как курящие коллеги. И вот эта история, когда все самое интересное обсуждается в курилке, когда представителям творческих профессий, наверное, в этой связи особенно сложно отказаться от сигареты, потому что, ну, практически там все закулисье, да, обычно затянуто плотной или не очень пеленой табачного дыма.
Сейчас-то ведь в связи с тем, что
строго следят сейчас, да,
ну,
исключения не делают.
Да, 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 ну, конечно, следят, в общем, и ты уже как бы... Ну, нормальный человек не рискует. Тем более театр и кино — вещь такая воспламеняющаяся, пожароопасная. Поэтому, как бы, значит, надо опять же куда-то пойти, в какое-то место, если оно есть.
А может, его и нет?
А может быть, его и нет, что у нас это практикуется, там, даже в аэропортах и так далее. Ну, конечно, затягивает вот процесс коллективного курения, он, конечно, затягивает.
Ну, а потом ведь как в коллективах? Если ты приходишь и признаешься, что ты больше не куришь, тебе обычно либо, ой, ну это ненадолго с тобой, или люди забывают, просто твои коллеги говорят, ну, пойдем покурим. И довольно сложно устоять перед этим соблазном. У вас была такая проблема, Борис Григорьевич? Или поэтому электронная сигарета, чтобы не отказывать, в том числе и коллегам?
Нет, я делал иначе. Я брал электронную сигарету и говорил, а мне никуда идти не надо, я могу здесь, ребят, в отличие от вас. Мне-то никуда идти.
Многих подсадили на электронную
сигарету? Нет, нет, наверное, кто-то пробовал, кто-то нет. Но я говорю, что это настолько индивидуально. Кому-то это поможет, кому-то нет. Откуда мы знаем?
Опять-таки, ведь речь идет о том, чтобы поддерживать отношения с коллегами. Если вы хотите поддерживать отношения с коллегами, быть в курсе всех новостей и так далее, не обязательно ходить с ними курить. Вы можете позвонить им, спросить, как у них дела. Не знаю, я фантазирую способы за чаем, чашкой кофе, вина, наконец. Не знаю, где-нибудь в офисе вы подошли к коллеге, положили руку ему на плечо и спросили, как живешь? Что нового? Не обязательно ходить курить.
И тебе коллега говорит, пойдем покурим.
Я никогда не работал в офисе. Ну, если это было на заре моей юности только. Ну, странно, никому же не приходит в голову сказать коллеге там в обеденный период, говорит, пойдем выпьем водки, поговорим. Ну, не приходит же в голову это.
Ну, как-то пока нет. Может быть, после нашей программы кому-то и придет.
Может быть, но зато не курим.
Зато не курим.
Опять же, а все-таки как вот этого соблазна преодолеть и избежать, обращаясь я к Елизавете? То есть исключительно вот как-то перенаправив коллегу в кафе на чашку кофе?
Ну, не коллегу перенаправлять, ведь и себя, да, нужно задаться вопросом, зачем я иду туда, не зачем коллеги меня зовут, они-то идут туда для того, чтобы покурить, а я для чего туда пойду, для того, чтобы с ними пообщаться, если я могу с ними пообщаться в другой какой-то обстановке, то я могу сделать это, если для меня это так жизненно важно, а если я иду туда покурить и сказать о том, что коллеги меня соблазнили, это они виноваты в том, что я теперь больше не держусь, да, без сигарет, это вот как бы вопрос тогда способа передачи ответственности.
А как вот остро не реагировать на этот скепсис, когда, ой, ну это все правильно, через 2 недели опять закуришь?
Я думаю, юмором, шутками и улыбкой.
Возможно. А людям, которым не свойственно чувство юмора?
А им как раз тогда надо курить.
Им тяжело, да.
И пить, им много чего надо делать, в общем.
Что, развивать чувство юмора.
Ну, или развивать чувство юмора, или, в общем, делать что-то такое, что запрещено.
Борис Григорьевич, у вас 2 сына.
Да.
Курит кто-нибудь из них, нет?
Старший курит. Да.
Как-то
наверное, благодаря мне.
Пытались
по
отговорить?
По моей вине. Неоднократно пытался каким-то образом. Даже он бросал, куда-то что-то ездил, кодировался. Я уже... Он взрослый мальчик. Но он по-прежнему курит. Да. А младший нет.
Он же в спорте, насколько
младший я понимаю. Спортсмен, поэтому он как бы... Нет.
Балуется.
И я смотрю по его одноклассникам, сверстникам и вообще всей школе, которая... В общем, практически на 98%, наверное, если не 9%, не курит. Нет. Вот так поставлено это дело. Нет, не курят они.
Ну, это действительно какой-то тренд молодежный сейчас, здоровый
нет,
образ жизни.
Нет, в этом что-то
фитнес,
есть.
Отказ от вредных
в этом
привычек.
Смысле я за это поколение спокоен.
Может быть, действительно все дело в том, что... Не курящего волка больше не показывают в программе «Спокойной
может,
ночи, малыши».
Может, есть какие-то другие объекты, гаджеты вот эти самые?
Нет. У них есть другие, действительно, вот Лиза права, у них есть другие...
Другие зависимости.
Другие зависимости и так далее.
Надо отметить, что последние 15 лет государство очень много уделяет социальной рекламе, в частности, антитабачной, антиалкогольной кампании, баннеры постоянные.
Ни разу ни одного мнения человека не встретил. Ты знаешь, а меня убедило...
Варя, вас когда-нибудь останавливала табличка «По газонам не ходить»?
Ну, честно, останавливала.
Ну, а большинство она не останавливает.
Варя у нас вообще очень скромная, воспитанная девушка.
Верю.
Ей даже в голову такая идея не приходила.
Вот, но в принципе запретительные таблички, они не несут такого вот... воспитательного эффекта.
Я думаю, что это работает на подсознание. Я, конечно, могу быть не права, да, но мне кажется, что все-таки на подсознании, когда постоянно брось курить,
Владимир Владимирович Познер в свое время говорил, что если в одно и то же время каждый день по Первому каналу показывать круп лошади, то через месяц у нее начнут брать интервью.
Совершенно верно. И, ну, давайте все-таки вернемся, да, к методам и способам.
Да, и мы приветствуем в эфире кандидата медицинских наук, эксперта по борьбе с курением Андрея Анипченко. Андрей Васильевич, добрый день.
Добрый день.
Ну, дайте какие-то действительно работающие рекомендации о том, вот, может быть, пошаговые какие-то рекомендации. Как вот человеку проснуться одним прекрасным утром и сказать себе: нет, я больше не курю. Что для этого нужно сделать?
Проснуться.
Ну, начнем с того, что начнем с того, что на самом деле курение табака, оно относится к группе как бы зависимости и болезненных расстройств, потому что в результате там длительного курения формируются определенные состояния, вот, которые в дальнейшем не позволяют человеку вот так взять и одномоментно просто отказаться от курения.
Это мы уже выяснили, но есть ведь какие-то наверняка эффективные, прям вот стопроцентно подтвержденные способы отказа от сигарет.
Стопроцентно не существует таких методов, но на сегодняшний момент существуют методы с доказанной эффективностью. Это значит, брали группы вот граждан, которые курят. Одной давали группе препарата, а другой давали плацебо и смотрели. И в результате оказалось, что вот ряд препаратов показали свою высокую достаточную эффективность у людей при отказе от курения. К таким методам относятся, значит, препараты, которые дают заместительную как бы терапию при отказе от курения.
Это какие, например?
Это препараты, содержащие никотин. В аптеках они продаются, и формы их бывают разные. Это жевательная резинка, потом, значит, пластыри лекарственные, содержащие никотин. Вот.
Андрей Васильевич, они безобидны совершенно, или все-таки здесь вот нужно сначала с врачом проконсультироваться?
А вы знаете, любой метод вот лекарственного лечения, он, в общем, должен начинаться консультации врача, потому что даже вот по заместительной терапии врач советует или пластырь, его дозу как бы вот смотрит, дозу курения, чтобы она соответствовала тому пластырю. Скажем, если не выражены, там курит человек 10-15 сигарет, то пластырь там, скажем, с низким содержанием никотина надо подобрать. Если там курит 40 сигарет в день, то надо высокое содержание никотина.
Ну, то есть все индивидуально, ну, подбирается?
Вовремя, да. Потом существуют препараты, вот новый препарат есть такой, который влияет на допаминовые рецепторы.
Давайте только без названий пока обойдемся в эфире.
Хорошо, новый препарат, который показывает высокую эффективность при лечении табачной зависимости в плане снижения желания курить. Уходят мысли.
Вы скажите, вы за медикаментозное лечение или все-таки нужно сначала попробовать как-то психологически преодолеть свою зависимость? И если вот это уже не помогает, тогда сначала ко врачу, потом в аптеку.
К врачу, как правило, обращаются вот граждане, которые уже пытались бросить курить самостоятельно, вот, и обращаются на консультацию. И врач, он назначает, как правило, комплексное лечение. Он предлагает пациенту препарат, потом психотерапию предлагает, может предложить не медикаментозные методы лечения, другие.
Ну, понятно.
На самом деле подход, он комплексный должен быть.
За комплексный подход выступает кандидат медицинских наук, эксперт по борьбе с курением Андрей Васильевич Анипченко, который был у нас в эфире. Кстати, вы можете присоединиться к нашей теплой компании. А у нас в гостях актер Борис Смолкин и психоаналитик Елизавета Зельдина. В любое время плюс 7-921-388-104-8. Алло, мы слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Зовут вас?
Меня зовут Вероника.
Да, у вас вопрос или комментарий?
Да, у меня вопрос. Здесь очень много было сказано о замещении табакокурения чем-либо, и этот вариант представлен как хороший. Я слышала от людей, которые курят, выпивают, о том, что они ходили к врачам, видимо, к наркологам, и эти врачи им говорили, что как раз заменять ни в коем случае нельзя, потому что когда происходит утеря вот этого нового обретенного качества, да, того, чем ты заменил, человек опять начинает пить, курить.
Слушайте,
и
какая сложная, помогает, тонкая теория.
Да, угу. А еще будет гораздо хуже. Ну, то есть это мне высказывали как оправдание того, что, мол, Вероника, это не вариант. Угу. Как вы к этому относитесь? Правда ли это или это оправдание?
Ну, это спасибо.
В студии есть те, кто понял вопрос?
Ну, я думаю, Елизавета, может быть, отвечу по-своему. Но пока речь шла об этих заместителях, медикаментозных, как я понимаю, я подумала о том, что несколько лет назад мой очень хороший знакомый организовал официально некурящее общество в Петербурге, куда может вступить, кстати говоря, любой человек, даже если он курит. И знаете, чем они занимаются, да. На что направлена основная вот, как бы, да, деятельность? Они ездят путешествовать вместе, прыгают с парашюта, ходят по рекам на байдарках, не знаю, участвуют, организовывают какие-то спортивные мероприятия в духе того, что может позволить там,
в общем,
время года,
жизни.
Да, и так далее, и так далее. И знаете, мне кажется, что вот такое замещение, оно вполне себе
закончится. А курить-то можно на закончится. Этих мероприятиях? Ну, понятно, что не
этого,
во время прыжка с парашютом.
Я, к сожалению, вам не могу уточнить, но, насколько я знаю, никто не препятствует свободному волеизъявлению участников общества, поэтому, если вы хотите курить, наверняка это разрешено.
Слушайте, а есть ведь еще, ну, вспоминая, да, проводя аналогию с 12, по-моему, шагами для программы для алкоголиков, которая активно очень распространена на Западе, и у нас тоже, я знаю, действует. Есть ли что-то подобное у нас для курящих?
Для курящих 12-шаговые программы? Я думаю, есть.
Я знаю, что есть анонимные телефоны, куда человек, который бросает курить, может всегда обратиться, и там ему окажут психологическую помощь какую-то, даже среди ночи. Елизавета, вот насколько...
То есть ты хватаешься не за сигарету, а за телефонную трубку?
Да, за телефонную трубку. Вот насколько, на ваш взгляд, как психоаналитика, это действительно работает?
Мне кажется, что работает все, что человеку помогает в данный момент ощутить себя лучше. Поэтому, если это будет разговор с кем-то...
Там есть здравая мысль, что если ты попадаешь в некурящее общество, то ты постепенно, возможно, ты начинаешь пытаться соответствовать этому обществу, если тебе приятно в нем находиться, эти люди тебе приятны и так далее, и ты дорожишь их обществом, то ты постепенно начинаешь, и как бы, возможно, это и играет свою роль.
Здесь, наверное, главная психологическая совместимость с этими людьми, потому что если при общении с человеком единственное, что тебе хочется, это покурить, то это не сработает.
Есть такие люди, да.
Просто психологический комфорт, наверное.
Ну, и есть еще психологическая совместимость с самим собой, поэтому если вас регулярно раздражают люди, то, может быть, дело не в них.
Да. И не стоит хвататься за
лучше
сигареты.
Лучше пускай курят.
Да.
Борис Григорьевич, ну, напоследок, конечно, хотелось бы спросить, где вас в ближайшее время можно увидеть?
Адрес магазина табачного?
Можно магазина. Конечно, хотелось бы на подмостках, может быть, театра.
Ну, это вот конкретное число не назову, но где-то можно будет увидеть меня. Право, я... Вот каких-то конкретных планов в Петербурге в ближайшее время нет. В Москве там есть.
Я думаю, здесь есть масса поклонников, которые сядут на Сапсан и доедут до Москвы.
Ну, тогда 28 сентября в Москве. 28 сентября в Москве.
А все подробности в интернете,
подробности,
о котором,
да,
мы сегодня уже так
много говорили.
В интернете,
да, там ребята классные сидят, судя по всему.
Лиза, ну, напоследок какой-то совет от вас.
Ага. То есть мне нужно сказать завершающий аминь.
Да.
И я, в общем, сегодня, мне кажется, совершенно одну и ту же мысль повторяю. Дайте себе больше. Все.
Дайте себе больше. Совет психоаналитика Елизаветы Зельдиной и всем людям, которые хотят бросить курить. Благодарим также актера Бориса Григорьевича Смолкина, который помог нам провести нескучно, используя, я надеюсь, последний час. Спасибо, ждем вас еще в эфире. Ну и желаем удачно бросить курить для всех, кому эта идея пришла сегодня по духу.